Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте откроем третью главу книги Судей и прочтем про Гофаниила, первого судью Израиля. Начнем с 9 стиха. «Тогда возопили сыны Израилевы Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гофаниила, сына Кеназа, младшего брата Халевого. Как милостив и сострадателен Господь! Когда сыны Израилевы воззвали к нему о помощи, он назначил Гофаниила, первого судью». Читаем далее 10 и 11 стихи. «На нем был Дух Господень, и был он судьею Израиля. Он вышел на войну, и предал Господь в руки его Хусарсафема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусарсафема. И покоилась земля 40 лет, и умер Гофаниил, сын Кеназа». Итак, Гофаниил был первым и одним из лучших судей. Его никто особо не критикует. Он избавил свой народ от угнетения месопотамского царя Хусарсафема. Сам по себе он не был очень способным человеком. Во главе Израиля он стал не из-за своих выдающихся качеств, а лишь потому, что был младшим братом Халева и впоследствии женился на его дочери. Но Бог, тем не менее, использовал и его. Поразительно, каких только людей может использовать Бог. Как раз поэтому Он может использовать в своих целях и вас, и меня, и то, что написано в этой книге, воистину должно воодушевлять всех нас. Все судьи были маленькими людьми. Среди них нет ни одной крупной, выдающейся фигуры. Бог использовал их, потому что все они были, говоря современным языком, со странностями. Это нужно признать. Но именно их странности привлекли внимание Бога, и именно эти странности Он использовал. Гофаниил был сыном Кеназа, брата Халева. На него сошел Дух Господень, и он избавил народ Израиля из рабства. Затем он умер. Итак, всего в нескольких стихах перед нами предстала жизнь и смерть этого человека. Он многое сделал, но в его жизни не происходило ничего замечательного или романтического. Таковы биографии многих людей. Некоторое время назад я встретил в Лос-Анджелесе одного моего знакомого, который написал несколько хороших биографий христианских деятелей прошлого и работал над книгой одного христианского деятеля. Я спросил его, как продвигается работа. И он признался, что книжка получается что-то уж очень тонкое. Как оказалось, между рождением и смертью этого деятеля ничего особенного не происходило. На могильном камне одного зубного врача написали: «Здесь покоится доктор Джон Смит, который наконец-то заполнил свою последнюю полость». И это касается не только зубных врачей, это касается каждого из нас. Гофаниил был обычным человеком, но Бог оценил его простую жизнь и сделал ее просто замечательной. Точно так же Бог может сделать замечательными и наши неприметные жизни. Аот также был одним из судей, которых Бог назначил, чтобы спасать израильский народ. У Аода не было почти никаких способностей. Он не сделал ничего, кроме того, что убил Еглона. Он был левшой, и только это помогло ему избавиться от человека, который приносил столько страданий израильтянам. Аод стал тем инструментом, который использовал Бог. Смертью Еглона завершилось исполнение одного из замыслов Бога. Так Бог поступал много раз, чтобы, удалив раковую опухоль греха, спасти тело всего народа. В результате смерти Еглона были спасены жизни тысяч людей. Многие скажут: «Наше просвещенное общество не должно позволять творить ничего подобного». Однако на самом деле никто так не думает. Потому что ведь именно мы сбросили атомную бомбу, которая погубила тысячи мужчин, женщин и детей. Война ужасна всегда. Единственным достоинством Аода оказалось то, что он был левшой. Действительно, нам, друзья мои, совсем не обязательно быть каким-то необычным, чтобы Бог использовал нас. У меня есть один знакомый, который владеет ранчо. Он рассказал мне, как еще молодым человеком купил небольшой участок земли в западном Техасе. Земля была такой бесплодной, что была не нужна никому. Однажды, когда стояла плохая погода, он перевез свою семью в город, а сам ночевал, завернувшись в непромокаемый плащ и вырыв вокруг себя траншею, чтобы его не затопила вода. Впоследствии он нашел на этом участке нефть. Он говорил мне: «Люди сочли, что мне повезло. Я же молился Богу, чтобы Он помог мне сохранить этот участок и заработать на нем денег. Я обещал, что использую эти деньги на него». И этот человек сдержал свое обещание. Он основал фонд, который помогает миссионерам в Южной Америке. Как было в одни судей, так же и сейчас Бог использует простых людей, чтобы осуществить свои великие планы. Бог будет действовать и через вас, если вы того захотите. Однако вернемся к тексту. В 31 стихе перед нами предстает третий судья – Самигар. «После него был Самигар, сын Анафов, который 600 человек филистимлян побил воловьим рожном, и он также спас Израиля». На этот раз замечателен не столько сам человек, сколько орудие и метод избавления израильтян. Воловье рожно – примитивный инструмент, но поскольку железных орудий у израильтян не было, Самигар просто использовал то, что оказалось под рукой. Сегодня многие заявляют: «У нас должно быть все лучшее и самое современное». Передовые методы – это хорошо. Но каков их смысл? Какова идея? Прекрасно, когда миссионер летает на самолетах. Но проповедует ли миссионер Слово Божье, прилетев к месту своего служения? Это самое важное. Телевидение – это великолепно, но вы только посмотрите, насколько оно стало продажным. Главное – это не форма и не метод. Главное – это содержание и смысл. Если воловье рожно попадает в хорошие руки, то с его помощью будут служить Богу. Вспомните, как Бог использовал жезл Моисея. Бог также использовал и камень в проще Давида. У Таифы были только нитка и иголка. Вспомните мальчика, у которого были только 5 хлебов и несколько рыбок. Эти люди хотели служить Богу всем, что у них было. Вот и задумаемся над судьбой 3 судей из этой главы. Это были 3 маленьких человека. Но с ними был Бог. Теперь давайте познакомимся с Аодом, 2-м судьей. Вот 12 стих. «Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа, и укрепил Господь Еглона, царя Моавитского, против израильтян за то, что они делали злое пред очами Господа». Мы видим, вновь закрутилось колесо истории. Некоторое время израильтяне послужили Богу, а потом отвернулись от Него и стали делать злое пред очами Его. Читаем 13 стих. Он собрал к себе аммонитян и амаликитян, и пошел, и поразил Израиля, и овладели они городом Пальм. Когда израильтяне стали поступать против воли Бога, он предал их в рабство. Что же произошло вслед за этим? Прочтем 14 и 15 стихи. «И служили сыны Израилева Еглону, царю Моавитскому, 18 лет. Тогда возопили сыны Израилевы Господу, и Господь воздвигнул им спасителя Аода, сына Геры, сына Иеминиева, который был левша. И послали сыны Израилевы с ним дары Еглону, царю Моавитскому». Все происходит так, как мы предполагали. Колесо истории вращается. Израиль возопил Господу, и Бог дал им Избавителя. Кого на этот раз? Аода, сына Геры, сына Иеминиева, который был левша. Хороший Избавитель. Единственное его отличие от других людей – то, что он левша. Прочтем далее стихи с 16 по 23. «Аод сделал себе меч с двумя остриями длиною в локоть и припоясал его под плащом своим к правому бедру, и поднес дары Еглону, царю Моавитскому. Еглон же был человек очень тучный. Когда поднес Аод все дары и проводил людей, принесших дары, то сам возвратился от истуканов, который в Галгале, и сказал: «У меня есть тайное слово до тебя, царь». Он сказал: «Тише». И вышли от него все, стоявшие при нем. Аод вошел к нему, он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно, и сказал Аод: «У меня есть до тебя слово Божие». Еглон встал со стула. Аод простер левую руку свою и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его, так что вошла за острием и рукоять, и тук закрыл острием. Ибо Аод не вынул меча из чрева его, и он прошел в задние части. И вышел Аод в преддверие и затворил за собой двери горницы и замкнул. Произошло отвратительное событие, в котором нет ничего героического или романтического. Аод левша, а имя его значит «рыжий». Он сделал себе обоюдоострый меч и спрятал его под одеждой с правой стороны. Будучи левшой, он должен был левой рукой выхватить свой меч с правой стороны. Левши тогда встречались очень редко, поэтому охрана царя обыскала только его левый бок, потому что им и в голову не могло прийти, что он левша. Аод принес царю дань и, отдав ее, сказал, что должен сообщить кое-что секретное наедине. Царь выслал всех из комнаты, полагая, что сейчас услышит какую-то важную тайну. Однако вместо этого Аод, улучив момент, выхватил меч и вонзил его в царя. Он убил его, как забивают свиней на скотном дворе. Весь меч утонул в жирном теле царя. Потом Аод тихонько затворил за собой дверь и ушел. Этот поступок нельзя назвать трусливым. Для того, чтобы сделать такое, требовалось немалое мужество. Прочтем далее 24 и 25 стихи. «Когда он вышел, рабы Еглона пришли и видят, вот, двери горницы замкнуты, и говорят: верно, он для нужды в прохладной комнате. Ждали довольно долго, но, видя, что никто не отпирает дверей горницы, взяли ключи и отперли. И вот господин их лежит на земле мертвый». Слуги Еглона, царя Моавитского, ждали снаружи под дверью. Видя, что двери горницы закрыты, они решили, что он спит. Они не хотели беспокоить его и решили подождать, пока он проснется. Но ждать им пришлось долго. Они начали волноваться. Что случилось? Наконец они решили отпереть дверь своим ключом и обнаружили, что их царь мертв. Прочтем далее 26 стих. Пока они недоумевали, Аот между тем ушел, прошел мимо истуканов и спасся в Сеирав. За время, когда слуги ждали, пока их царь проснется, Аоду удалось уйти из земли Моавитской и скрыться в Сеирафе, где его уже найти не могли. Прочтем стихи с 27 по 30. «Придя же, вострубил трубою на горе Ефремовой, и сошли с ним сыны Израилевы с горы, и он шел впереди их, и сказал им: «Идите за мною, ибо предал Господь врагов ваших моавитян в руки ваши». И пошли за ним, и перехватили переправу через Иордан к Моаву, и не давали никому переходить». И побили в то время моавитян около 10 тысяч человек, все здоровых и сильных, и никто не убежал. Так смирились в тот день моавитяне пред Израилем, и покоилась земля 80 лет. Теперь давайте обратимся к 4 главе книги Судей Израилевых. В ней мы прочтем о третьем отступничестве и о том, как Бог избавил Израиль от угнетения с помощью Деворы и Варака. Начнем со стихов с 1 по 3. «Когда умер Аот, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки Иовина, царя Ханаанского, который царствовал в Ассоре. Военачальником у него был Сисара, который жил в Хороше в Гоиме. И возопили сыны Израилевы Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. Как видим, после смерти Аода Израиль вновь погряз в идолопоклонстве, и начался новый период угнетения. Господь предал их в руки Иовина, царя Ханаанского. У его военачальника Сисары было 900 железных колесниц, которые приводили израильтян в ужас, ведь у них не было такого вооружения. Иовин угнетал Израиль 20 лет. Прочтем 4 и 5 стихи. «В то время была судьей Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмою Девориною между Рамою и Вифилем на горе Ефремовой, и приходили к ней сыны Израилевы на суд». Вот перед нами израильтянка, которая одновременно и пророчица, и судья. Говорится также, что она жена Лапидофова. Я бы, однако, сказал, что это Лапидов был мужем Деворы. Ведь не он, а она была необыкновенной женщиной. Бог назначил ее быть судьей в Израиле, и она обязала израильского военачальника заняться делом. Он должен был выступить против врага и вызволить Израиль из рабства. Прочтем стихи 6 по 8. «Девора послала и призвала Варака, сына Авинаамова из Кедеса Нефалимова, и сказала ему: «Повелевает тебе Господь Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собой 10 тысяч человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых, и я приведу к тебе, к потоку Киссону, Сисару, военачальника Иовинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Варак сказал ей: «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». Другого такого военачальника не сыскать во всей истории. Когда необходимо выступить на бой с врагом, он прячется под женской юбкой. Варак соглашается воевать только в том случае, если с ним пойдет Девора, ведь только тогда он будет уверен в победе. Неудивительно, что Богу в те времена пришлось использовать женщин. Итак, прочтем 9 стих. «Она сказала ему: „Пойти, пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на сём пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару“. И встала Девора, и пошла с Вараком в Кедес. Девора пообещала пойти с Вараком, но предупредила его, что вся слава в таком случае достанется ей. Прочтем теперь про поражение и смерть Сисары. Итак, Девора была решительной женщиной, и она хотела избавить свой народ от угнетения. Варак собрал войско и выступил против врага, а Бог обеспечил им победу. Прочтем 16 стих. Варак преследовал колесницы его и ополчение его до Харушев-Гоима, и пало все ополчение Сисарина от меча, не осталось никого. И так израильтяне истребили армию противника. Прочтем 17 стих. Сисара же убежал пеший в шатер Иаили, жены Хевера Кениянина. Ибо между Иавином и царем Асорским и домом Хевера Кениянина был мир. Иаиль была язычницей. Читаем стихи с 18 по 21. «И вышла Иаиль навстречу Сисаре и сказала ему, «Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся». Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром. Сисара сказал ей, «Дай мне немного воды напиться, я пить хочу». Она развязала мех с молоком и напоила его, и опять покрыла его. Сисара сказал ей, «Стань у дверей шатра, и если кто придет и спросит у тебя и скажет, нет ли здесь кого, ты скажи нет». Иаиль, жена Хеверова, взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою, и подошла к нему тихонько, и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле, а он спал от усталости и умер. Ужасно, не правда ли? Но это было меньшим злом по сравнению с тем, что произошло бы с народом Израиля, останься он в живых. Мы продолжим изучение книги Судей Израилевых в нашей следующей передаче. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч!